Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Голоса недавнего прошлого. «Я старался не забывать, — говорит Михаил Горбачев, — что именно случай приводит людей к такой ситуации, в которой я оказался. Стечение обстоятельств. По воле случая я оказался молодым среди других членов Политбюро. Мне было всего 54 года. Помните такой советский анекдот? Начинается съезд. Председательствующий говорит: «Уважаемые делегаты, прошу всех встать. Членов Политбюро внести». По мнению Горбачева, нет китайской стены ни между перестройкой и эпохой Ельцина, ни между временем Ельцина и путинским правлением. Страна все это время та же. В чем же разница между стратегиями перестроечников, сторонников Ельцина и теперь сторонниками Путина? Выступление Михаила Горбачева перед студентами в канун его 70-летия. «Разница во времени». Передачу подготовил и ведет Владимир Тольц. Впервые в эфире 25 марта 2001 года.
«Разница во времени». Разговор о незавершившейся истории. Программа Владимира Тольца.
Сегодняшняя передача посвящена голосам. Голосам недавнего прошлого. Пусть недавнего, но уже прошлого века. Многие слова тех, кого вы услышите сегодня, уже забыты. Но смысл ими некогда сказанного, как и их голоса, еще на слуху. И при этом уже принадлежат истории.
Случай приводит людей вот к такой ситуации, к такому положению, в котором я оказался. Стечение обстоятельств.
И я выхожу в эфир, не говорю. Московское время 9 часов. Мы передаем обзор центральных газет. Сегодня из центральных газет вышла только газета «Правда».
Голоса незавершившейся истории в программе «Разница во времени».
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Наша сегодняшняя передача, как я уже сказал, посвящена голосам недавнего прошлого. Голосам, которые у многих еще на слуху. Имя первого, кого вы услышите сегодня, известно всем. Это Михаил Сергеевич Горбачев, недавно отметивший свое 70-летие. 28 февраля, за пару дней до юбилея, Горбачев принял участие в проводимых Российским государственным гуманитарным университетом слушаниях «Россия при Путине. Куда же ты?». Тема, как видите, еще отнюдь не ставшая историей. Но свое выступление Михаил Сергеевич ей истории, в том числе и своей, во многом посвятил. Оно и понятно, его личный гигантский вклад в историю неоспорим. Споры лишь об оценках.
Столько, вообще говоря, чего я не сказал, натворил. сделал и не доделал, что это даже Владимиру Торцу не разобраться. Он все пытается, идет бесконечно в свои передачи. В фонде там выясняет, что я еще не доделал. Да, но вот действительно я рад.
Находясь в большой аудитории, где выступал Горбачев, я тоже был рад, что он заметил и вспомнил меня. Но всякий раз, когда он снова переходил на критику моей работы, все же смущался. Но кому это, кроме нас двоих, может быть интересно? Справедливости ради, надо сказать, что большую часть своего выступления Михаил Сергеевич посвятил не такого рода частностям, а раскрытию объявленной темы его лекции «Россия при Путине». Хотя юбилейное настроение этому и не способствовало.
Должен себя удержать, чтобы не удариться воспоминания. Из 70 лет прожитых, 50 лет политики, нечто вспомнить. Сегодня я, когда получил от вас письмо, я подумал, ведь озаглавили-то умно, и главное, непонятно, как это могут ученые сделать. История отцовские чтения уже это... Я ни к тому, ни к другому не подхожу. Ни историк, ни философ. Думаю, ну, а все-таки пригласили. Надеюсь, что что-то все-таки он умное скажет. 70 лет, ну, что-то, чего-то, что-то он имеет. А дальше еще интереснее. Россия при Путине. Двоеточие. Куда же ты? Во-первых, при Путине Россия или Путин при России? Это уже вопрос. Очень важный. Я думаю, что все мы должны служить России. Служить. Честно.
В качестве примера такого служения Михаил Сергеевич избрал собственный жизненный путь. И тут коснулся предмета вечных споров историков. Вопроса о роли случайности в истории.
Я не забывал две вещи. Что случай приводит людей вот к такой ситуации, к такому положению, в котором я оказался. Стечение обстоятельств. Если вокруг уже вот в результате определенной номенклатурной линии было такое окружение пожилого возраста, то те, кто в это время оказался в кругу этом и располагал всего-навсего 54 годами, ничего себе, молодой, говорят, ну прямо юнец. Это стечение обстоятельств. И люди настроены были, неужели опять будем готовиться к выносу еще одного. Помните, тогда появился анекдот в советское время, как будет открываться следующий съезд КПСС. Кто-то войдет из старейшин и скажет: уважаемые делегаты, прошу встать, членов Политбюро внести. Вот мы так над собой шутили, издевались. Но и горечь в этом большая же была, правда большая. Нас всегда спасало чувство юмора. В самом деле, мы сейчас столько о себе наслушался, анекдотов. Когда сейчас расшифровывают записи, что я говорил на всех закрытых заседаниях, уже 3500 опубликовано, Владимир Тот сейчас подглядывает, как бы туда пробраться, не получится. Скорее, допустим, архивисты вот отсюда, то... Там, конечно, Горбачев не сахар. Я вот думаю, как же опубликовать, чтобы не войти в противоречие с законом об охране секрета. И что-то мы найдем. Надо, чтобы люди знали и видели. Потому что мы столько роскошных всяких о себе наслушались. Я, правда, не обращаю внимания. Но реагирую и раздумываю. По-разному можно относиться. Говорят, Борис Николаевич тоже не обращал внимания. Ну да, вроде писатель пописывает, читатель поэт. Читываю, а все остается по-старому. У меня тут другой взгляд. Для меня это было всегда важно. Общественное общение, разговор напрямую. Это я все подхожу к теме.
Но до заявленной темы было еще несколько минут рассуждений о реформаторах, перестройке, о Ленине, благотворности НЭПа и драме тоталитарной модели общественного развития. Шутливый тон постепенно исчезал, и тут молодые слушатели, идейно выросшие уже в постсоветский период, получили уникальную возможность вживе услышать прежнего Горбачева, генсека времен перестройки советского социализма.
Мы имели дело с самым мощным тоталитарным режимом в мире. Мы имели дело с самым милитаризированным обществом. Мы имели абсолютным контролем одной партии, одной идеологии над всем.
Радио «Свобода». Программа «Разница во времени». Сегодня в ней голоса незавершившейся истории. Недавней истории уже прошлого века, в котором чуть более полутора десятилетий назад начинался нынешний век России. В канун своего 70-летия последний генеральный секретарь партии, безраздельно правивший в России 7 с лишним десятилетий, первый и последний президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев, в ряду многих других наград и титулов, отмеченный дипломом «Человек столетия», вспоминал.
Когда я стал генсеком и начал декларировать какие-то вещи очень серьезные, была очередная встреча в Давосе. И одни говорили о том, что есть шанс с новым генсеком что-то сделать. Другие говорят, это типичная пропаганда очередного генсека. Это продукт этой партии, продукт этой системы. Ничего не будет. И не надо обольщаться. Выступил Геншер. Да, Дитрих Геншер. Мой большой друг. И сегодня он должен через 2 дня приехать. И сказал, слушайте, я подумаю, что это все серьезно. Ну, давайте тогда поступим так, рационально. Давайте поймаем Горбачева на слове. Вот все время меня пытается поймать.
Историкам еще предстоит решать то, о чем до сих пор спорят ненавистники Михаила Сергеевича с его симпатизантами. Поймал Запад Горбачева или все, почти все шло так, как сам Горбачев замыслил. Сам же Нобелевский лауреат считает, что поймался не он, а его преемники, покончившие с перестройкой, развалившие союз, ввергшие экономику страны в пучину, шоковые терапии и прочие неприятности.
Оборвалась перестройка и началась осуществляться новая стратегия. Да, это была новая стратегия. Она известна, чем завершилась. И теперь, в конце десятилетия реализации радикальных либеральных реформ, мы начали все требовать. Борис Николаевич, сделай благое дело, уйди. Мы тебе доверяли полностью, все, карт-бланш давали. Ты расстреливал парламент, разгонял и все, мы тебя поддерживали. Нужно было реформы, проголосовали на референдуме реформы, типа за твой вариант реформы, поддержали. Но ты и сам не ведаешь, куда нас ведешь. Уходи, пожалуйста, надо думать, что делать дальше. И появляются выборы, и появляется исполняющий обязанности, а потом и президент. Вот Путин. Вот его наследство. Я думаю, очень важно здесь сказать вот что, дорогие друзья. Нет китайской стены между всеми этими периодами. Советским периодом 70-х годов. Перестройкой. Между перестройкой и периодом Бориса Николаевича Ельцина, эпохи Ельцина. И нет китайской стены, она не возникла с приходом президента Путина. Мы же это страна, мы же живем. Страдаем, мучаемся, но это же все происходит с нами. Все. Но есть вещи, в которых надо нам разбираться. Так вот я кое-что скажу теперь относительно. А в чем же? В чем разница этих стратегий? Перестройщики. Реформы. Вывод страны из тоталитарного режима демократии. Утверждение свободы. Политического, экономического, духовного плюрализма, признание экономического. И постепенное накапливание опыта по пути строительства рыночного, социально ориентированного общества. Мы рассчитывали, что для этого, как минимум для того, чтобы встать на этот путь развития, потребуется 10-15 лет. Потом я понял, что нужно поколение как минимум. И надо было идти от аренды, как ноги пошли. Самые успешные сегодня предприниматели, ведущие хорошо дело, и о России не забывающие, это те, кто кооператорами были, кто пошел по аренде, потом выкупили или фабричонку, или службу предприятия сферы обслуживания. Вот они сейчас нормальные бизнесмены. Для этого надо было пройти большой путь. Такой сложной экономики, как наша, нужны были годы для того, чтобы произошло, дай с нами, чтобы произошло все необходимое. Мы ничего не соображали, как вести дела в условиях рынка. Нам нужно создать было инфраструктуру рыночную, создать массив права, регулирующий процессы рыночные и так далее, и так далее. Это долгий, трудный путь. В общем, те самые, понимаете, опять 40 лет, как по Библии. Это первое, несколько установок. И, наконец, без крови, с уважением к человеку, с утверждением его в положении гражданина, а не винтика, который как подкручивает или закручивает, или которого пасут, сменяющийся по номенклатурной схеме пастухи. Колоссальный пример. Мы, пройдя через Орду, через крепостничество, через коммунистический тоталитарный строй, мы с вами практически не имели опыта жизни. Мы одно имели. Мы стали очень образованными людьми. Мы стали чувствовать, что мы не можем дальше жить без свободы. Мы задыхаемся. И это тот самый пункт, который позволил перестройщикам получить на первых порах такую поддержку, потому что весь этот режим, вся эта модель, которая была навязана через диктатуру, насилие, репрессии, была отвергнута на уровне культуры. Вот наш взгляд, его можно критиковать, о нем можно спорить, и так и это мы делаем, между прочим, и в эти дни. Но это вот такой подход. Второй путь. Это расчленение Союза, Россия сама быстрее прорвется, избавившись от этих мухи и распорядившись теми 100 или 80 миллиардами, которые перекачиваются через союзный бюджет и республики. Поэтому давайте выходите из союзной юрисдикции, мы вам сразу даем, снижая на 10% налоги и так далее. Не платите туда в союзный бюджет и прочее, прочее. А потом суверенитет, а потом вообще раскручивание этого. Поэтому надо говорить, называть вещи своими именами. Россия, поставив вопрос о независимости, не задала себе вопрос, от чьей независимости? От самой себя? СССР это и есть большая Россия. Оформленная соответствующим образом, как формы, которые возникли, как реакция на то, что мы страна, мир миров, мир культуры и так далее.
И добравшись, наконец, до темы лекции, Михаил Сергеевич и провозгласил Путина прежде всего наследником тяжкого ельцинского прошлого.
Ну, а теперь вот Путин. Вот это и наследство Путина. Поэтому будьте осторожны и ответственны в суждениях о Путине. Я вас прошу. Вот перед вами человек, который очень много знает, как выбираться из таких ситуаций. Хаос в наследство достался Путину. Во всех сферах. Во всех. Перенапряжена федерация и трещит. Экономика известна, социальная ситуация 2/3 у черты за чертой бедности. Внешней политики есть шаги вместо продуманной внешней политики и так далее. А образование и наука? Довели до обморока учителя, академика, который стреляется, не может решить проблемы жизни своих подопечных. Вот она ситуация. И вы что думаете, за год что-то все можно изменить, иначе сделать? Ну давайте оставаться, в конце концов, избавляться от этого фольклорного подхода к жизни нашей. Мы должны сами реализовать свою жизнь. Мы должны стать другими, понять, взять ответственность, выдержать, тогда что-то получится. Ибо проблема управляемости в России Это главный вопрос. Послушайте, ребята, что скажет старый дед. Страна у нас богата, порядка только нет. Вот это солидарность. Это корень прямо нашей. Мы должны научиться самоорганизовываться на уровне самоуправления. И никто не должен лезть туда и командовать людьми там. Мы должны четко определить компетенцию региональных, чтобы они не превращались в региональных феодалов. Поэтому надо понять Путина, почему он занялся этими вопросами. По 200-300 нарушений отступлений от законов и Конституции нашей. Собственно, значит, налоги не соберем, законы не действуют, а что же остается от нас? В этом беспределе выстраивать какие-то планы. Поэтому то, что он делал в этот год, собирал, стабилизировал, и что-то ему удалось сделать, при всех ошибках, просчетах, ведь на него-то свалилось. Он человек сам еще должен набираться опыта и реализовать свой потенциал. Он должен команду, он же без команды пришел. А что такое команда? Она что, вот с неба свалилась? Поэтому давайте будем прямо говорить президенту. У тебя есть мандат, и всякие твои обещания и контракты, устные и письменные, которые ты заключил, которые тебя считают наследником, не имеют значения перед мандатом народа. Ибо главный в стране народ, и вот он тебе дал мандат на управление страной. Люди смотрят, как сложно идет у президента. Как уже наша интеллигенция, у нее же раньше всем сдают нервы. Она уже президента, подумаешь, ошиблись, и никакой он и не смелый, и не мужественный. Да он еще и не знает, что делать и так далее. Наверное, много не знает. А мы что, все знаем с вами? А он только один не знает. Я думаю, то, что в январе, когда просил ЦИОМ, поддерживает или не поддерживает Путина, и 80%, я даже удивился. Очень вероятно, то люди хотят дать ему шанс поработать. Дать
Так в начале 21 века рассуждает Нобелевский лауреат и человек столетия, прошлого столетия, Михаил Горбачев. Другой голос прошлого века в нашей программе «Разница во времени» после объявлений.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться, и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Рождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Голоса недавнего прошлого. Рассказывает диктор Центрального радио Илья Прудовский, которому довелось быть у микрофона ранним утром 19 августа 1991 года и читать в эфир сообщения о путче и обзор печати. Из всех газет в то утро вышла лишь газета «Правда». Никаких указаний от начальства не последовало. В растерянности пребывали все. И Прудовский так и сказал: «Только правда». Многие позже его спрашивали: «Вам не совестно было читать заявление путчистов?» Прудовский отвечал: «Я могу сказать не в оправдание, мне не в чем оправдываться, а в пояснение, что это моим голосом было читано, но это был не я. Я не знаю, кто это был. Я потом себя прослушивал, ибо все у нас включалось на контроль. Я себя прослушал. Это полное отсутствие эмоций, полное отсутствие подтекста. Можно сказать, что это был озвученный текст». Разница во времени. Передачу подготовил и ведет Владимир Тольц. Впервые в эфире 25 марта 2001 года.
«Разница во времени». Передача, которую ведет Владимир Тольц. Сегодня она посвящена голосам недавнего прошлого, которые все еще помнят. Те самые дни, когда Михаил Сергеевич Горбачев отмечал свое 70-летие, я встретился в Москве с человеком, с голоса которого мы некогда и узнавали то, что хотел поведать миру последний генеральный секретарь КПСС. Я говорю сейчас о бывшем многие годы диктором Всесоюзного радио Илье Ефимовиче Прудовском, голос которого многие из вас без труда узнают и сейчас.
Речи Михаила Сергеевича Горбачева, они только потом стали передаваться в его голосе. Но когда Михаил Сергеевич начинал, то советская традиция, что можно давать фрагменты в записи, а в основном полный текст речи читается диктором профессиональным со словами «передаем речь генерального секретаря ЦК КПСС». И вот однажды мне надо читать на эфир, в живой эфир, не на запись, речь Михаила Сергеевича Горбачева, и я вижу там полную, совершенно полную бессмыслицу. Опыт достаточно большой, я понимаю, что эта бессмыслица произошла из-за того, что выпала строка при передаче. Тогда шло это с телетайпа. Я понимаю, что пропала какая-то строка. Я иду к редактору «Последних известий». Не говорю, что здесь у Михаила Сергеевича полная ахинея, надо бы как-то исправить. Он не очень-то принимает относительно Михаила Сергеевича слово «ахинея». И, во-вторых, его приводит в ужас слово «исправить». Горбачева мы не правим. Я говорю: ну, ты понимаешь, что мы не имеем права читать это? Мы же не можем выставлять его полным дураком, который говорит без связи мыслей. Надо что-то делать. Ну, что делать? Материал получен из ТАСС. Он звонит в ТАСС и предлагает им то, что я предлагал ему, исправить Горбачева. Те реагируют на него так же, как он отреагировал на меня. Принимается решение выйти на заместителя председателя комитета. Тот опять не принимает никакого решения. И отсылает нас уже в отдел пропаганды ЦК. В отделе пропаганды ЦК почему-то не оказывается никого. А время было уже близкое к ночному, хотя там всегда должны быть люди. Или кто-то некомпетентный, я уже не помню, не принявший на себя смелости решить этот вопрос. И мне говорят: читай как есть, время уже не терпит. Читай как есть. Я говорю: я не буду. Имей в виду. Делай, что хочешь, но я об этом не знал. Я был храбрым парнем, а потом риск был не так велик. Я достроил продолжение, которое может быть одним-двумя союзами или предлогами, отличались от того текста, который наутро появился опубликованным в «Правде». Но вот эта цепочка, которая не решала ничего в серьезные дела, а выводила на отдел пропаганды ЦК, на идеологические службы, она проявлялась достаточно четко, достаточно точно.
Вот так впервые, пожалуй, у микрофона «Радио Свобода» вспоминает сегодня о работе уже несуществующего всесоюзного радио его многолетний сотрудник Илья Прудовский. Знают ли те, кто 19 августа 91 года, пытаясь понять, что происходит, прильнул к своим приемникам и радиоточкам, что материалы ГКЧП читал именно он?
Вот это, может быть, был единственный случай, когда не было запланировано изменение сетки. Собственно, ничего в тот день запланировано не было. Но приверженность к сетке была настолько жесткой, что когда я пришел в эфир, а у меня по сетке должен был быть обзор центральных газет, во множественном числе газет, вышла в этот день одна газета, газета «Правда», и с одним единственным материалом, то есть обзора как такового быть не могло. И я пришел к заместителю председателя комитета по радио и говорю: а что же обзирать? Обзирать-то нечего, так же давайте мы обзор отметим, потому что еще состояние жуткого дискомфорта о том, что ты не понимаешь, что происходит, а ты должен читать, и не только человеческий дискомфорт, а тут еще и профессиональный. Я не знаю, как это читать. Я не могу этого делать. Нет, это не просто пойдет материал, а он пойдет именно как обзор центральных газет. Никто мне не пишет никаких текстов. В другое время бы написали, но тут все растеряны. И я выхожу в эфир и говорю: московское время 9 часов, мы передаем обзор центральных газет. Сегодня из центральных газет вышла только газета «Правда». Из ее материалов, точнее материала, вы узнаете и причину того, что я познакомлю вас с одним материалом, который называется, я не помню сейчас название этого огромного на всю газету материала ГКЧП. Ну и читаю его. Дикторская выучка – это все-таки замечательная вещь. Профессионал должен уметь все, диктор. И в том числе к работе в варианте, как бы сказать по-сегодняшнему, синтезатора речи. Когда ты включаешь в себе какой-то маленький тумблер, слова идут гладко, безошибочно, но никто не может тебе сказать, как ты к этому относишься. Недавно, кстати, меня приглашало «Эхо Москвы», и одна из известных московских ведущих, и «Эхо Москвы», и сегодня канала РЕН-ТВ, Ксения Ларина, пыталась меня упрекнуть том, а вот какие вы были тогда соглашатели. Вы читали такие материалы, как ГКЧП. Мы-то вот читать не стали. Ну, я не чувствовал, что у меня есть необходимость оправдываться, потому что, по крайней мере, в то время я считал, что это совершенно нормально. Я на работе. Я не знаю и не понимаю, кто кого сменил. Я не понимаю, что происходит. Но мои чисто рабочие функции требуют того, чтобы я это прочитал. По крайней мере, ну, я понимаю, мы все должны быть героями. Но если не проявлять героизм, по крайней мере, если я хочу работать и вообще не иметь еще больших неприятностей, я на своем рабочем месте свою работу исполняю. Транспорт ходит, газета вышла, я читаю. Единственное, я вот тогда ей сказал, что: а вы слышали сами? Она говорит: нет, не слышала. Я говорю: так вот я могу сказать не в оправдание, мне не в чем оправдываться, а в пояснение, что это моим голосом было читано. Но это был не я. Я не знаю, кто это был. Я потом себя прослушивал, ибо все у нас включалось на контроль. Я себя прослушивал. Это полное отсутствие эмоций, полное отсутствие подтекстов. Можно сказать, что это был озвученный текст. Thank you.
Радио «Свобода» – программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. Сегодняшний ее выпуск посвящен голосам недавнего прошлого, до сих пор хранящимся в нашей памяти. Рассказывая о чтении материалов ГКЧП, Илья Ефимович Прудовский не случайно упомянул о сетке вещания. Дело в том, что по ходу работы над информационно-образовательной мультимедийной программой по истории середины XX века об этом совместном проекте «Радио Свобода» и Российского гуманитарного университета я уже рассказывал в одном из выпусков «Разница во времени». Я и мои коллеги-историки столкнулись вот с чем. Оказывается, о смертельной болезни Сталина в 1953-м многие люди в СССР догадались еще до оглашения официальных сообщений о здоровье вождя. Они поняли это по изменению сетки вещания Всесоюзного радио. То же, кстати, происходило и позднее при кончинах Брежнева, Андропова, Черненко. Вот об этом, о сетке советского радиовещания и чрезвычайных изменениях в ней, и попросил я консультации у Ильи Ефимовича Прудовского. И неожиданно для себя узнал, что именно он был человеком, который первым оповестил мир о смерти Брежнева. Илья Ефимович, что вы чувствовали тогда?
Если говорить о своих ощущениях, то я бы сказал так, что, ну, какая-то двойственность. Вообще, только тот, наверное, кто через это прошел, может быть, это и небольшая работа, но специфическая, подобного рода материалы, знает, что это не ложь, а действительно так, действительно правда. Если тебе приходится читать «Некролог», то ощущение того, что умер человек... И в этот момент, вот меня даже не сам факт смерти, он меня никогда не удивлял, я даже готов поверить в то, что и я когда-то умру, хотя это кажется вообще нелепым совершенно, ну, готов поверить. Сам этот факт нет, никак не сдерживал, не заставлял по-настоящему быть серьезным и грустным, но меня, например, всегда смущал тот факт, что кто-то из близких, кто-то из родных, кто-то из друзей только от тебя сейчас впервые услышит. Поэтому какая-то мера деликатности, безусловно, была. То, что умер глава государства, ну, было бы, наверное, цинично говорить, что мы полагали, что уже давно пора, потому что уже не функционирует как следует. Но это не так задевало, как вот этот человеческий фактор. Но у меня была вообще история до некоторой степени, я бы сказал, смешная. Потому что тот антураж, который оказался тут же вокруг меня, он не дал, даже если бы я хотел, не дал бы мне прочувствовать глубину и серьезность, и трагичность события. И было, с моей точки зрения, мудрое решение, думаю, это тоже не председатель комитета, а выше, чтобы читал кто-то другой, но не Левитан. И как ему потом, обиженному, кстати, объяснили, почему не он, что давайте мы уже вас сохраним только для запуска в космос, для таких позитивных сообщений, а это пусть кто-то другой. И я работал ночью, когда стало известно, что утром надо будет читать это сообщение, по-моему, было или в 10, или в 10.30, первое сообщение о смерти Брежнева. Позвонила где-то в 2 или в 3 часа ночи мне в дикторскую Александра Денисовна Беда, это человек, который ведал программами в течение многих лет, и сказала: «Никуда не уходить, утром будете читать материалы». Какие, я точно не знал, ну, подозрения, предположения были. Но когда утром подошло время, а я все надеялся, придет Левитан, и он будет читать, и сил нет, и желания большого нет, и домой хочется, много всяких приходящих моментов. И тут вдруг я вижу, что Левитан, как какой-то мальчик сторонний, ходит сам по себе, на него никто не обращает внимания. Вокруг меня собираются какие-то дядьки, тетки. И задают мне один потрясающий вопрос уже, когда я держу материалы. Вам все понятно? А что, собственно, там можно не понять, когда написано «от Центрального комитета коммунистической партии» и так далее, и так далее, что скончался Леонид Ильич Брежнев, ударение тоже ставить не надо, мне все понятно, и всю технологию я отлично знаю. Я знаю, как соразмерять паузы, какой глубины должны быть мои низы, но в конце концов есть опыт. И это бы тоже полдела. И первый раз, я считаю, я вполне профессионально это отчитал. Это было очень серьезно. Это было крупно. Это было совершенно по рангу. Но между первым и вторым чтением мне позвонил председатель гостелерадио Сергей Георгиевич Лапин. Для меня и моих коллег это было событием не меньшим, а может быть и большим, чем информационный повод. Потому что председатель комитета никогда не снисходил до того, чтобы звонить просто диктором. И сказал мне, что я прочитал хорошо, и задал вопрос, почему мало грусти. И я ему четко по-солдатски ответил, что будет грусть, Сергей Георгиевич. И когда я в следующий раз перечитывал, думаю, что не грусть, а рыдания, которые можно было принять за совершенно нормальные рыдания. Я не помню, было ли у меня какое дрожание в голосе, были какие-то спазмы. Это же не голосом делается, это делается состоянием. Я себя накрутил, я наиграл до такой степени, что один из коллег, пришедший потом на смену и слышавший меня дома, сказал мне: «Илья Ефимович, тарарам-тарарам-тарарам-тарарам, у тебя что, дома кто-то умер?» И только узнав, что это после звонка Лапина, все понял и расценил как нечто нормальное.
Илья Прудовский, бывший диктор Всесоюзного радио, ныне профессор Института повышения квалификации работников радио и телевидения. Михаил Горбачев, чьи речи он нам некогда зачитывал, ныне почетный доктор и академик Российской академии естественных наук. Оба читают лекции молодежи. Время покажет, чему они научат племя молодое. Но произнесенное имя ранее уже вошло в учебники, а голоса их – в антологию звука ушедшего века. Ну, а в завершение нашей сегодняшней темы – новый голос, который порой трудно отличить от того, что мы уже слышали.
Ну, вы знаете, я... Спасибо. Вы знаете, мне немного неудобно, потому что нас уже двое на сцене, но... В принципе, я хочу сказать действительно большое спасибо, что помните, ну, я вижу, помните, и на балконах много мест, так что занято, так что это все есть. Вы знаете, я хочу предоставить слово для поздравления меня, ну, неудобно, но, в общем-то, так сказать, только я могу уже представить, это президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Добрый вечер. Сегодня действительно большой день для всех нас. Очень приятно, что вы здесь все собрались. Это существенно облегчает нашу работу.
долго не знал, что подарить Михаилу Сергеевичу, какой сюрприз преподнести, и решил привезти Бориса Николаевича.
Действительно, сын. Прямо приехал сразу. Рад поприветствовать нашего уважаемого пенсионера.
Ну, вы знаете, от пенсионера слышу.
Действительно, как только так сразу со своего юбилея, ну ваш,
ну вы знаете, Борис Николаевич, что-то, когда вы были президентом, вы меня ни разу так и не приняли.
Да занят бы. То, понимаешь, ты с Биллом встречался, то с Полем, то с Гельмутом.
Чтобы подытожить это все, хочу вас поздравить, Михаил Сергеевич, словами Гёте. Gebraucht der Zeit, die geht so schnell von Ihnen. Doch Ordnung wird die Zeit gewinnen. Mein teurer Freund, ich rate euch drum zuerst Kollegium Logikum. Der wird der Geist euch wohl dressiert, den spanischen Stiefel, nein, geschnürt, der Serbelektiker sofort an, den schleiche die Gedanken in Bahn und nicht dafür die Kreuzung, wäre in Lichte Lehre hin und her. Что в переводе на русский язык означает «Здоровья вам, Михаил Сергеевич».
Это не Путин и не Горбачев с Ельциным. Это молодой пародист и телеведущий Максим Галкин, приветствовавший Горбачева во время его выступления перед студентами РГГУ. Что ж, узнаваемость пародии в данном случае – лишь свидетельство незавершенности истории. Недавнее прошлое еще звучит в нас, и к нему стоит прислушиваться. Голоса незавершившейся истории. Продюсер программы «Разница во времени» Лев Ежов. Автор и ведущий Владимир Тольц.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу, по крайней мере в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая, обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего, в силу привычки, практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там летом 99-го года начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие Belle Époque и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед 20 века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко? Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шумов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3, 2, 1. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».